«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Здравствуйте. Как всегда, в это время и в этот час программа «Кейс» – программа не законности, а о справедливости. Закон есть закон, а справедливость есть справедливость. Как говорил Виктор Гюго, быть добрым совсем не трудно, гораздо труднее быть справедливым. И именно это мы попытаемся сделать сегодня с нашим гостем Юлием Гусманом. Здравствуйте, Юля. Сегодня вы у нас один.
Я сказал бы счастливым гостем, потому что я свечусь. Если спрашивают, почему такой праздник, а я уже сегодня... С утра знаю, что мы будем, Ирочка, в эфире одни, не будет этого Брюса Уиллиса, совершенно непонятного
так,
человека.
Это был Юрий Хваладзе.
Да, и, конечно, не будет этого Эйнштейна нашего.
Так, спокойно.
Он начальник, конечно, я от него завишу и материально, и морально, квартиру дает он, премии, но ну какое счастье. Вот, знаете, Ира и я, даже зачем говорить, просто посидим
и помолчим
рядком, а минут через 40 пойдем пить кофе.
И все-таки мы сегодня с вами не совсем наедине. Я вам напоминаю, что будут звонить наши слушатели, наши присяжные,
это
которые
хуже.
Будут оценивать нашу с вами работу, как адвокатов, так и прокуроров, которыми сегодня будем выступать. И они будут звонить нам на телефон 363-3659. Напоминаю, это телефон в нашу студию сюда, в телефон прямого эфира. И смс для смс-сообщений для ваших телефон плюс 7985-970-4545. Ну а пока мы послушаем наш первый кейс, который подготовил, как всегда, для нас Евгений Бунтман. Кейс называется «Судья».
В Испании судьям запретили отказываться от регистрации однополых браков, даже если это противоречит их религиозным убеждениям. Верховный суд страны отклонил жалобу одного из судей, который не хотел проводить регистрацию однополых браков. Судья заявил, что порядочному католику проводить подобные церемонии непозволительно. Однако надзорный орган его аргументы не принял и предложил подать в отставку, если судью не устраивают нынешние правила. Стоит напомнить, что в Испании однополые браки были разрешены 4 года назад. Тогда в стране прошли многотысячные акции протеста, в которых участвовали представители церкви и консервативных партий. Тем не менее, всех государственных чиновников, к которым относятся и работники судов, и мэрий, обязали подчиняться закону, и никого не волнует, каковы их религиозные убеждения. Суд объяснил, что это просто работа, и личные предпочтения необходимо держать в себе.
Вот такое решение испанского суда, справедливо оно или нет, и чьи права важнее, чиновника или его религиозные убеждения? Юлий Гусман, как вы считаете, кто прав в данной ситуации?
Ну, я, когда мы все эти кейсы засматриваю, просматриваем, заслушиваю, мне всегда кажется, что это такой старый анекдот был. Эх, гражданин начальник, где бы ваши заботы? Понимаешь, единственная забота. Я бы рассказывал тебе, не помню, нет. В 68 году во Франции я видел огромную демонстрацию. Рассказывал?
Нет.
Была огромная демонстрация.
68 год?
Да. Понятно. Нет. Не знаю, что они видели. Я был туристом с комсомольской делегацией. Масса людей. Флаги, знамена. Настоящие. Я думаю, вот мне присоединиться к этим нашим левым активистам. Лозунги, крики. А я французский знаю, знаю английский. Ра-ра-ра. Я одного спрашиваю. Скажите, а чему посвящено это ралли, эта толпа, этот парад? Он говорит, важнейшая проблема – регистрация однополых браков. Я понял, что вот главное, что осталось у них, это регистрация. Мне кажется, что здесь у меня двойственное ощущение. Как я, честно говоря, институт однополого брака не понимаю, хотя это, наверное, правильно, политкорректно, и так и нужно, чтобы люди, неважно, какие пол, цвет кожи, ну, это, как бы сказать, странный. Потому что брак-то придуман был во всех религиях и во всех моралях для того, чтобы плодиться, размножать. Ну, может быть, это и правильно, что у них есть правовые какие-то законы, какие-то наследственные, могут установить папа-папа, мама-мама. Не знаю, я на это не хочу не говорить, хочу быть очень политкорректным. Но что вот судья, на мой взгляд, никак не имеет права трактовать закон, исходя из своих религиозных, опять-таки, этнических, практических, националистических любых убеждений, это 100%. Правда, я знаю, есть такие страны, говорят, в которых можно просто по телефону позвонить и решить вопрос.
Не знаю. Да. Вообще, о таких странах даже не слышала.
Да, но на самом деле, это доказывает то, что испанский Верховный суд, значит, он, значит, выносит мнение о том, что нельзя или надо, это трогательно. Я считаю, что прав Верховный суд. Судья не прав.
Как насчет личных убеждений? Ведь человек должен как-то... Вот для него, вот для этого испанского судьи, религиозные убеждения, они выше, чем закон.
Придя на работу, дорогая Ирочка, сюда до эхо Москвы, вот ты выполняешь, да, в меру совести, в меру чести, в меру достоинства и в меру таланта, огромного таланта, но все равно ты выполняешь
работу
и те функции, условно говоря, здесь, вот сейчас, в этой программе, говорить, там, рекламировать средства от блох, мы с тобой права не имеем. Это нарушение корпоративной этики. Мы подписались на том, что это неправильно. Не только, что это нечестно и преступно, но это вообще неправильно. Я могу не знать, что если меня не устраивают правила игры на «Эхо Москвы», я иду в другую... на другую станцию или вообще не занимаюсь.
Но судья, он же, ну что он еще может делать? Вот что он еще умеет делать, что называется? Ему нравится его работа.
Бедный судья.
Почему он должен регистрировать однополые браки, что... если он, как вот он католик, он не может этого сделать? Ему Бог запрещает, в конце концов.
Значит, такие работы, такие места для работы, с которых связаны люди вот с этим, ну, с тем, что они могут... Ну, а почему? Например, я могу сказать пример более близкий мне, чем католиков. Там, например, в субботу у правоверных евреев есть огромное количество ограничений. Огромное количество. И, например, в магазинах Тель-Авива они работают, но там работают арабы или неверующие. Но нельзя верующему работать. Значит, он должен работать там, где никогда не войдут его религиозные убеждения в противоречие с законом. Есть закон, ну что, он должен единственный, значит, это вообще бред. Есть закон Испании. Правильный, неправильный, хороший, нехороший, это мы можем обсуждать для себя. Но по закону, а что? Такой закон, правила игры.
Давайте спросим наших слушателей, поскольку именно они будут решать, кто из нас прав в данном кейсе. Итак, 363-3659, телефон прямого эфира и вот этот звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Добрый вечер, Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий. Так на чьей же вы стороне? На стороне испанского суда или судьи?
На стороне испанского суда.
Почему?
Да потому что там чувствуется, церковь отделена от государства. Государство, светское общество, не уповая на всякие догмы и эту веру. Вера, как известно, химера. Это фетиш. Некоторые фетишисты, веруя в то, что рядом с ними любимая женщина или девушка, нюхают их.
Анатолий, давайте не будем вдаваться в подробности людей. Просто, Анатолий, подождите. Но этот человек, у него вера над всем остальным. Почему он должен выполнять законы, которые считает неправильными? Анатолий, выключите, пожалуйста, приемник. Там вас слышно немножко.
Вера – это химера. Еще раз повторяю.
Я вас поняла, Анатолий. Спасибо вам
большое. Вы знаете, я должен сказать, что он может быть, это Анатолий, очень милым и атеистом, но вера не химера. Вера замечательная, кто может сказать, выдумка, кто может сказать счастье человеческое, потому что он помогает жить, помогает работать, помогает...
Анатолию проще говорить, у него этой веры нет.
Нет, вот дело не в этом.
Нет, дело
в том, что
просто.
Я не против атеизма. Я против того, чтобы относиться к тому, что это ты, что ты права, это религиозное убеждение, сильнейший моральный стимул или тормоз для человека, мотивация или, наоборот, отсутствие этой мотивации. Но я абсолютно думаю, что я не могу. Если я работаю в церкви, в мечети, в храме, в буддийской ступе или в синагоге, да, я в синагоге ношу кипу. Даже если я не приходи, там нельзя зайти.
Ну, вот в том-то дело. Я говорю, что никто не осуждает атеизм. Просто да. Если у человека нет веры, ему всегда проще рассуждать с точки зрения вот такого
неверующего
человека.
Но это не церковь, Ира. Это, он прав, светская структура.
Я согласна. В армии
нельзя во время атаки специально...
У нас звонок подключен. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Ольга.
Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
На стороне кого вы сегодня?
Абсолютно на стороне суда.
Почему, Ольга?
По одной простой причине, Ирина. Если судья не выполняет законы своей страны, то какой же он судья?
Послушайте, но он выполняет все
Ирина,
свои функции, всю
Ирина,
работу, кроме вот этого.
Я православная христианка. Для меня вера очень высока. Но если моя совесть войдет в противовес с моим служебными обязанностями, я оставлю служебные обязанности.
Правильно. Все правильно.
Только и всего.
Спасибо вам большое.
Самый простой выход. Ирина, одну секунду.
Да, да.
Именно потому, что наши судьи слушают только своего собственного голоса, а не законы нашей России. У нас такие
Ольга,
суды,
простите, но
которые мы
сейчас говорим про испанский суд. Спасибо вам большое.
Тем более, что судьи слушают наши не только голос собственного совести и только собственного
еще
голоса.
Еще я слушаю клинч Кейсна их Москвы,
да,
так что все в порядке.
Много сейчас слушают.
Кстати, можно позавидовать Ольге в такой твердой уверенности. Если будет конфликт, она оставит служебные обязанности.
Это может только уважать.
Достойно
можно.
Уважения. Я тут совершенно согласна. Вот Егор нам пишет, таки выжили Кабаладзе с программы. Как вам не стыдно, Юлия Гусман?
Я скажу еще раз, не выжили. Я писал не анонимку, я писал честное заявление Алексею Алексеевичу. Могу, если дать мне 20 минут, Ира?
Нет,
так,
я вам не дам 20, и 18
я напишу,
тоже.
Я расскажу всему миру, человечеству. Кабаладзе, когда получил, я получил бонус, он пошел, давай 18%. А почему давайте... Это, в общем, это материальная история. Я
давайте просто, не сейчас, да.
Ира,
мы будем
просто,
потом решать
потому
ваш
конфликт. Потому что
кейс.
Наши любимые слушатели думают, что я не выжил. Я честно писал заявление в «Газпром» и Венедиктову, и все. И горжусь тем. Появится он, я буду снова писать.
Вот так.
Да.
Вот так. Ну, а пока мы выслушали Юлия Гусмана в конфликте с Юрием Кабаладзе, мы объявляем голосование по нашему первому кейсу, по кейсу о суде и судье, которая не хочет регистрировать однополые браки. Итак, если вы считаете, что справедливое решение Верховного суда, то ваш телефон 660-0664. Если вы не считаете справедливым это решение суда, то ваш телефон 660-0665. Поехали.
Голосование пошло.
Итак, я напомню, что если вы считаете, что Верховный суд в Испании был прав и отклонил жалобу судьи, который отказался регистрировать однополый брак, то ваш телефон 660-0664. Если вы на стороне судьи, который отказался регистрировать однополый брак, то ваш телефон 660-0665. Голосование у нас идет еще некоторое время. И пока люди голосуют, давайте так, вы проголосовали и сразу позвонили нам в прямой эфир. 363-3659, телефон прямого эфира. И алло, здравствуйте, как зовут вас?
Алло,
я себя слышу. Алло, как зовут вас?
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Татьяна Ивановна.
Татьяна Ивановна, выключите, пожалуйста, приемник.
Сейчас, уже сделано.
Татьяна Ивановна, алло, вы да. На чьей стороне в данном кейсе?
Ну, я считаю, что тут две проблемы. Одна проблема однополых браков, вокруг которых нас без конца пляшут, а вместе с тем это естественная потребность некоторых людей, и нечего в нее вмешиваться. А с другой стороны, если этому юристу, его мировоззрению личному это противоречит, то либо надо договориться, чтобы это дело передали другому, либо уходить.
Татьяна Ивановна, простите, что спрашиваю, вы не атеистка, у вас есть религиозные убеждения?
Религиозных нет, я атеистка, правда, я никому не мешаю верить, кому хочется, но сама я не религиозна. Но если у меня есть какие-то убеждения, я понимаю, что ими надо дорожить.
То есть получается, что если вступает в конфликт, лучше уходить с работы, либо как-то договариваться?
Если так стоит вопрос, то надо уходить с работы, если это противоречит моим убеждениям.
Спасибо вам огромное,
я
Татьяна Ивановна.
Я
да, да, что такое?
Что насколько легче дышится в эфире в отсутствии старика Кабаладзе.
Я так чувствую, что весь эфир у нас пройдет красной линией.
Не, ну просто, я не хочу быть вот человеком, который бочку катит в отсутствие этого человека. Пусть он живет, пусть работает. Но насколько все слушатели честно, одновременно, единогласно понимают и голосуют. Ну,
знаете,
такое единомыслие.
Вот я сейчас,
а
наверное,
он бы не стал бы здесь, мешал бы. Он наверняка был бы.
Я вот, наверное, сейчас настрою вас против себя, но я вам скажу, что я скучаю по Кабаладзе. Честное слово. Вот честное слово.
Опа.
Вот так. Вот и все, да. И вся передача
Опа.
Пошла под откос.
Опа.
Итак, мы останавливаем голосование по первому кейсу. Ваши ставки, господин Гусман. Кто победит?
Если вы по моему отсутствию не скажете, вы скучаете по мне, я уйду.
Я понимаю, это шантаж.
Это шантаж.
И тем не менее, ваши ставки.
В каком смысле? Сколько?
Ну, кто победил в данном кейсе, с каким
привесом? 100% победило правильное мнение о том, что судья не должен нарушать законы своей страны, потому что лекс дура, но он такой закон, может быть, и он неправда закон. И очень такая большая Алекса Дура.
Ну, в общем, пока вы там про Алекса Дура, я вам расскажу, что 58,5% всего лишь на вашей стране считают, что прав Верховный суд.
А пересчитать можно?
А 41,5% считают, что права
я. А можно пересчитать независимых как наблюдателей?
Конечно, независимые. Вот у нас есть независимые присяжные, которые звонят нам в эфир. Я вам скажу, что никто эти результаты не трогает до тех пор, пока я не остановлю это голосование.
Ну что ж, хотя бы 58 все-таки умных людей, это хорошо.
Да? Ну, почти пополам, я вам хочу сказать. Итак, второй наш кейс, который мы будем слушать в этой студии, называется «Тест на материнство».
Жительницу Великобритании лишили ребенка, посчитав, что та слишком глупа, чтобы воспитывать дочь. У 24-летней Рэйчел из Ноттингема нет никаких отклонений в развитии, никаких врожденных пороков. Просто она не слишком сообразительна. Ее IQ составляет 71 балл, при минимальной норме в 90 баллов. Ее дочь родилась недоношенной и с 6 месяцев находится под наблюдением врачей. Тем не менее, дочери исполнилось уже 3 года, и вот органы опеки решили девочку отобрать, посчитав, что Рэйчел не справится с воспитанием ребенка. Через 3 месяца девочку отдадут приемным родителям, и тогда ее биологическая мать потеряет возможность видеться со своим ребенком. На судебном процессе Рэйчел признали недееспособной и назначили ей государственного адвоката. Тем не менее, женщина сама подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Как пишет Times, Рэйчел считает, что у нее фактически украли дочь. «Система совершенно меня унизила, — говорит мать. Я всего лишь хочу заботиться о дочке, но суд не желает мне этого позволить». В свою очередь, органы опеки объясняют решение суда заботой о ребенке. Девочке нужно здоровое и безопасное детство.
Справедливо ли решение суда Великобритании отобрать дочь у матери, у которой IQ 71 балл? Как вы считаете, кто здесь прав? Господин Гусман.
Госпожа Воробьева, мы пришли после истории с Кабаладзе.
Я поняла, уже госпожа Воробьева.
Ну а как же, что ж мы будем?
Конечно, да. Но я знала, на что это.
Кабаладзе, пусть вернется ваш Кабаладзе и испортит весь вечер. Так вот, мне кажется, что мне полностью согласен, что отобрали ребенка. Вот вся эта история с Сандрой.
Я не поняла, не полностью?
Нет, полностью. Я считаю, что правильно. Потому что эта история с Сандрой из Португалии. Мне кажется, что фетиш, как сказали в эфире до этого, культ биологической матери, что вот мне кажется неправильно. Мне кажется, сегодня бывает, ну, я просто знаю таких матерей, там, отцов, родственников, дяди, тети, которые хуже, чем нормальное усыновление. Я считаю, что есть масса примеров, замечательных примеров, когда крупные звезды, простые там, рабочие усыновляют детей, они счастливы и находят свою семью. Я знаю множество случаев, а есть зафиксировано в статистике десятки, сотни, когда родители ведут себя как гестаповцы. Я точно не знаю, как это может мать, как сказать, ну, хороший человек, но у нее такой низкий IQ, значит, и воспитывать ребенка с детства больного, ей будет очень тяжело. Ей нужен специальный уход, специальные тренировки, специальные занятия, чтобы постепенно, с годами она выровнялась. И нужен, я считаю, что там убежден, что на этом суде суд длился не 15 минут, а там было все рассмотрено, взвешено. Ее жалко. Она, конечно, ей нет, не очень хорошо. Но во имя счастья дочери, мне кажется, суд поступил правильно.
Прежде чем вам ответить, я напомню, что телефон прямого эфира 363-3659. Прошу звонить нам в прямой эфир, высказывать свое мнение и писать нам смски на телефон +7 985 970 45 45. В качестве ответа, знаете, мне всегда казалось, что для ребенка, чтобы вырасти нормальным человеком, в первую очередь нужна любовь, а не мозги. И мама, в принципе, ничего плохого не сделала. Она не пьет, она там работает, да, она в состоянии воспитать дочь. Ну, просто действительно, у нее маленький. Но она любит свою дочь, это главное.
Или гражданку Воробьёва, Ирочка, как хотите, потому что пока
это
вы
уже теперь вам
не
решать.
Заберете слова Кабаладзе, вы будете гражданку Воробьёва навечно.
Я свои слова обратно не беру.
Все, ну это травма психическая, которую я остаюсь.
Давайте вернемся к ребенку.
Так, к ребенку. То есть я тоже какой-то ребенок в этой ситуации, я тоже ранен. Это не совсем так. Красиво звучит любовь, отношения, все правильно. Но тут нужны еще простые реальные проблемы. Это тяжелейший труд ребенка, который с детства страдает какими-то пороками, пороками наследственными, пороками изначальными, от которой не зависит от воспитания, она здесь не только любовь.
Ну что же, не может помочь государство, органы опеки не могут присматривать
органы
за этой девочкой.
А органы опеки, именно они были инициаторами. Органы опеки не могут стать ежедневными. Они не могут жить.
Почему? Есть же службы, которые там
они
могут присматривать
размер.
За детьми.
Но как присмотришь? Ну вот как присмотришь сегодня
вот
за этой
поставить...
несчастной девочкой, которую повезли в эту деревню с лозунгом «Наши дети,
сюда,
да, наши дети только для нас». Как присмотришь? Это совершенно непонятная история и грустная история. И здесь грустная история будет. Потому что девочка эта, мама ее любит, но не все, понимаешь, ну не может наверняка она. Я детали мы не знаем, но я убежден, что детали были рассмотрены, и очевидно, что мама заниматься воспитанием ребенка аутиста там, или Дауна, или много других заболеваний, не дай бог, не про нас будет сказано. Мне кажется, это не такая простая история, что в смысле вот она любовью. Там нужно огромное количество специальных занятий, которые, скорее всего, я бы просто как бывший психолог, говорю психиатру, она просто может и не сможет это просто реально осуществить. Для этого нужно много знаний, много времени, специальный, много расходов, возможно. И мне кажется, что это, об этом все это учла комиссия по опеке и все учел суд. Мне кажется, решение справедливое.
Пока у нас осталось полторы минуты, очень быстро примем один звонок, чтобы дать нашим присяжным высказаться. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, Лариса.
Да, Лариса, у вас буквально минута.
Я считаю, что это несправедливо. Если женщина приличная, неагрессивная, любящая своего ребенка, что значит IQ 71%? Как говорится, расшифруйте. Если она совершенно умственно отстала, это одно. Даже из-за этого не знаю я.
Лариса, ну вот извините, я вас перебью, сразу скажу, что минимальная норма это 90 баллов IQ, у нее 71.
Опять же, я не знаю, какие критерии у англичан. Я видела умственно отсталых людей из детства, и взрослых. Я, так сказать, имею представление, что это такое. В данном случае, какими критериями они, так сказать, оперируют, я не знаю. Вот, поэтому очень сомнительное решение этого суда. И сравнивать вот эту вот девочку Сандру, которую привезли в Ярославскую область, ее мамашу, у которой, может быть, IQ достаточно высокое, но она нравственно просто омерзительна. И вот сравнивать с этой матерью, ну, весьма сомнительно.
Я поняла. Спасибо вам большое, Лариса. Извините, ради бога, извините, пожалуйста, я вас предупреждала, что у вас всего одна минута. Мы уходим сейчас на краткие новости и рекламы. Я вас призываю еще раз звонить нам, голосовать и писать в эту студию, говорить о том, что вы думаете по поводу этого кейса. Кейс.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
И мы снова здесь, в этой студии, в программе «Кейс» в эфире. Я напоминаю, что мы обсуждаем отнюдь незаконность решений различных судов, а их справедливость с точки зрения морали, справедливости человеческой. Мы обсуждаем сейчас кейс, когда в Великобритании по решению суда у матери, которая не дотягивала по IQ до минимума, отобрали ребенка. Юрий Гусман считает, что наш эксперт, я вас можно представлю? Вот я понимаю, что вы на меня обижены, но можно я все-таки представлю?
Я не обижен, я взбешен, расстроен и все. Говорите, гражданка Воробьева, говорите.
Юрий Гусман считает, что ребенка...
Я займу паузу. Слава богу, скоро он появится.
Юрий Гусман считает, что ребенка отобрали правильно, что мама не сможет вытянуть больного с детства ребенка. Я же считаю, что у матери нельзя отбирать детей. Давайте почитаем смс-сообщение, которое, я вам честно скажу, в основном в мой адрес так направлено. Вот Олег нам пишет: матери, которая любит ребенка, надо помогать, патронаж организовывать, а не травмировать обеих. А вы не считаете, кстати, что это травма для ребенка? Она, конечно, ей совсем еще совсем-совсем мало. Там три месяца,
ну,
и тем не менее.
Серьезно, Ира, ну-ка, ну правда, ну все понятно, это очевидно. Но никто не представляет, что такая возня, какая интеллектуальная мощь должна быть, чтобы поднимать такого ребенка.
Хорошо, сколько какая тогда интеллектуальная мощь? Да. Сколько должен быть IQ, если минимум
90? Да дело не в IQ. Очевидно, что она женщина недалекая, простите, и малокультурная, потому что у них такие низкие. Просто я эти тесты вам потом покажу, если вы не знаете, Ира. Потому что я-то их прохожу со 140-120 из 100 возможных.
Извините, пожалуйста.
А у Кабалады 14.
Между то есть прочим. Ему точно нельзя детей?
Да, у Кабалады вообще ни детей, ни животных, ничего. Птичек и воробьев может собирать Кабалады.
Ах, воробьев. Хорошо, ладно.
Да, дрессировать
воробьев. Ладно, в таком случае мы сейчас примем звонок и узнаем, на чьей же стороне люди, которые звонят нам в эфир. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как зовут вас?
Андрей.
Андрей, да. Скажите, вы на чьей стороне? На стороне суда или на стороне матери?
Нет, ну суд совершенно глупое решение вынес. Конечно, на стороне матери. Ну, я не знаю, может быть, у англичан какие-то особые законы, но это какие-то безумные законы, по-моему, порешать, какой у человека IQ, и в зависимости от этого оставлять детей. Мне кажется, тогда у половины российских матерей, которые в глубинке проживают, особенно в деревнях, надо отбирать детей тогда, вот проверять IQ. Там, я думаю, что ниже, я не знаю, какой у нас там в России может быть уровень, но... Наверняка уровень будет очень низкий.
Юлия Гусман, будете с Андреем дискутировать?
К сожалению, да, потому что я сказал Ире до начала нашего великолепного ток-шоу, да. Якобы, что это не совсем то, что... Это не полная информация. Естественно, Андрей, суд не просто получил справку по IQ, кому-то экзамен в ВТУ МИФИ. Они долго это слушали, они все беседовали. Там было множество экспертиз, наверняка. Отнять ребенка у матери на Западе, сейчас этот португальский судья отмазывается уже неделю и вряд ли отмажется. Это огромная проблема. Не дай бог, получается IQ. Может иметь IQ вообще. И у меня есть родственники, у которых IQ с точки зрения... общей эрудиции. Может, очень низкий. Но они дадут фору по своей чистоте души.
Нет, но это нельзя ставить во главу угла это. Но... Я понимаю, что дело сугубо индивидуально.
Да.
И я, может быть, нюансов каких-то не знаю, но я согласен, что наверняка дело рассматривалось очень долго и
конечно,
подробно.
Конечно,
и
конечно, конечно.
Да. Досконально. Но что послужило вот такому вот детальному изучению? Вот в чем провинилась эта женщина? Ну, я так вот попробую поставить вопрос, чтобы для того, чтобы суд вот так вот досконально, детально...
Андрей, извините, вы себе представляете, вот честно, вот что такое воспитать, поднять на ноги, дать образование серьезно ментально больному ребенку?
Я считаю, что у нас в стране это невозможно, но я думаю, что Великобритания это не та страна, где детей, вот, ну даже больных, государство вот так вот бросает на производство.
Так в том-то дело, она его не бросила. Но государственные институты вот именно не могут воспитывать его ни в полиции, ни в суде, ни в пожарной команде. Это государственные институты и в армии. А это маленький ребенок, ему нужна материнская забота, надо за ним ухаживать достаточно, ну, это понятно, сколько вообще, вот я вот, у меня недавно родился внук. Большое спасибо за поздравление.
Поздравляем,
да. Да, спасибо. Это не потому, что похвастаться. Замечательный внук. Умный, замечательный, не по годам развитый, большой и симпатичный. Но я вижу, как моя жена, бабушка, значит, и его мама в две руки за ним ухаживают. Простите, у них IQ, моя жена там профессор Сорбонны, достаточно серьезно ухаживают. И не спят, огромная работа, дикая работа, которая, как, знаете, как на электростанции строят депрогресс. И это нельзя недооценивать. Говорят, ай, почему не рожают? Да потом и не рожают, что не, народ, надо платить за это. Так же, как на вредном производстве первые 3-4 года, пока в детсад не пойдет. Здесь та же самая, еще более страшная ситуация. Это не просто менять пеленки, каждый там... 20 минут, кормить каждые 2 часа, вообще не понять, укачивать, ходить, бродить, не спать. А это при этом еще ребенок болен. И видно, эта мать просто не знает. А от того, что она его любит, да. Ну, увы, мама это может не потянуть просто эту жуткую, грустную, вместе с тем очень серьезную проблему. И, на мой взгляд, честь и хвала той структуре, тому суду, которые могут найти все силы, могут принять решение непопулярное. А это очень популярно.
Давайте проверим популярность решения этого решения суда. Скажу спасибо огромное нашему слушателю Андрею, который дозвонился в нашу студию. И мы запускаем голосование по этому кейсу. Давайте так. Если вы считаете, что справедливо решение Великобританского суда в отношении матери, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что это решение суда несправедливо, и вы на стороне матери, то ваш телефон 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Я напомню, что если вы считаете решение суда справедливым, и вы на стороне суда, то ваш телефон 660-0664. Если вы на стороне матери и считаете это решение несправедливым, то ваш телефон 660-0665. На мой взгляд, вы все равно, вот вы в своих оценках все равно скатываетесь в мой адрес. Я имею в виду, что в сторону моего мнения. Вы же признаете, что должна быть любовь в первую очередь, да? Вы же признаете, ну как может...
Ну вы думаете, та португальская пара, у которой забрали, не любили эту бедную Сашу Сандру? Ну любили, забрали по принципу, биологическая мать. Я вам скажу более того. Вот сейчас мнение
вот
Кабаладзе,
сейчас...
вашего любимца и непонятного вашего дружка, мягко говоря, я скажу, это на всю страну могу сказать, ну дружка в честь... общечеловеческом смысле слова. Интересное мнение его было. Он-то в Англии много лет жил, он-то этих мамаш навидался, и, возможно, там и дети у него остались, которых мы не знаем, скорее всего. А вы его покрываете.
Я,
и
конечно,
это наверняка дети Кабаладзе.
Я покрываю. Да. Я покрываю эту маму. Я считаю, что нельзя у матери забирать ребенка только потому, что у нее IQ немного ниже нормы. Вот смотрите, зато вам присылают смс-ки в вашу пользу. Не подписался, к сожалению, человек. Одобряю решение судьи. Ребенка недостаточно только родить. Главное научить жить и принимать правильные решения. Я согласна. Но любовь к ребенку, она вообще априори предполагает, что если женщина любит своего ребенка, она его будет воспитывать и все в него вкладывать, в зависимости от того...
Маугли, посмотри, Маугли.
Вот
там
именно.
Волки
Маугли
воспитали, посмотри. Потому что волки не просто любили, они его волком сделали, учили. Чтобы сделать человека человеком, мало его просто любить. Он будет, наоборот, волком или дебилом. У нас потому столько, извини меня, вот такой как врач, огромное количество ментальных проблем, потому что нет такого института, в котором выхаживают, вынашивают не просто... Ну, есть у нас замечательные врачи, замечательные педагоги, но это каждодневный собачий подтруд, ответственность гигантская. Это нужно делать.
Просто, на мой взгляд, суд принял решение не в пользу ребенка в данном случае,
как,
хотя как? И говорит, что в пользу ребенка.
Как в пользу ребенка?
Отобрал биологическую маму, которая ничего плохого не сделала.
Да
вот
у нас усыновляют те самые нами проклинаемые американцы, в основном детей больных, детей несчастных. Детей...
Которых бросили, извините, конечно.
Да, бросили. Да, и усыновляют там, потому что это гораздо интересней, как сказать, ну не интереснее, а гораздо благородней сделать... маленького, из маленького несчастного человека, гражданина, большого общества, который впишется в эту структуру, чем просто вот, да, вот я его люблю, вот он и вырастет, и будет потом или всю жизнь скитаться как бомж, или в клиниках психиатрических, или будет преступником.
Все-таки вы были правы относительно того, что это не популярное решение суда было. Лишь 29% проголосовавших считают правильным решение этого суда, и 71% тех людей, которые нам позвонил, считают, что это несправедливо, и необходимо было оставить ребенка
матери. Это очень большая цифра, да, сказать, что у большевиков, да, в октябре было совсем мало, а потом мы победили. Ничего страшного.
Ничего страшного. Хорошо, давайте попробуем послушать наш третий кейс и понять, что там будет происходить. Кейс под названием «Неизвестные праздники».
Суд американского города Филадельфия запретил читать в детских садах Библию. Поводом для подобного запрета стал иск воспитательницы Донны Кей Буш. Она добивалась права читать детям в светском учебном заведении фрагменты из Священного Писания не с целью обращения малышей в христианство, а только ради просвещения. По глубокому убеждению госпожи Буш, без этого детям невозможно объяснить, почему Рождество, Пасха и другие религиозные праздники отмечаются на государственном уровне и являются выходными. Но суд посчитал, что это совсем разные вещи – рассказать о происхождении праздников и прочитать куски из Библии. Детский сад, напомнил суд, является светским учебным заведением, а дети еще слишком малы, чтобы слушать отрывки из Писания. Таким образом, решил суд, запрет на чтение Библии в детских садах не является нарушением первой поправки, предусматривающей свободу слова и вероисповедания.
Итак, суд решил, что нельзя читать детям отрывки из Библии. Кто прав в данном случае, суд или воспитательница?
Я считаю, что справедливость суда для меня неоспорима. Я вообще считаю, что церковь, при всем моем уважении к вере, церкви, ко всем видам религии, верований, этот постулат для меня абсолютен. Но абсолютно непонятно другое. Светское государство, что наше, что американское, тем более многоконфессиональное, многонациональное, не должно заниматься впрямую ни Талмудом, ни Кораном, ни Библией и ни книгами ведов. А это должно быть. Вот рассказы об этом, общее религоведение, культурологически замечательно.
Нет, ну подожди, а как же действительно детям объяснять, что это за праздники?
Разве нельзя обязательно читать Шекспира, чтобы сказать, такой старик Гамлет или старик Гамлет? А в чем проблема? Рассказать про историю, это значит адаптировать. Да, есть замечательная история о том, что вот откуда происходят религиозные праздники у мусульман, у буддистов, у иудеев, у православных, у католиков. Различают.
Я правильно понимаю, что ей нужно было читать тогда все, Библию, Коран?
Нет, наоборот, не Библию, а историю религии, историю про... Кстати, обращаю ваше внимание, Ира, что вы не очень ошиблись по поводу Корана и всех остальных. Законодательно в Америке празднуется не только Рождество, но одновременно празднуют и Хануку. Еще я забыл, называется африканский праздник. Стыдно, я забыл, потому что считается, что нужно и празднуются все Навруз-Байрамы, потому что это... законодательно закреплено, так же, как языки, там тоже в Флориде языки испанские, да, и английские имеют равное гражданство. Сегодня ей не запрещают рассказывать историю, она читает Библию. Библия – это священное писание. Это не книжка для чтения. Библия – это для любого верующего человека, это абсолютный закон, который не подлежит никакой конституции, никакие...
Это вот в кейсе о суде, который отказывался регистрировать однополые браки. Это для него было главным и единственным.
Абсолютно. Я полностью понимаю. Но я не стал бы работать тогда в организации...
Нет, мы это мы понимаем, мои... да. Здесь
я считаю, что наоборот. Суд говорит, пожалуйста, рассказывай о том, своими словами, все эти истории, все святочные рассказы, они прелестны, их много. И фильмов, и рассказов, и книжечек. И это, пожалуйста, все джингл-белл, все пускай кругом играет. Но, когда ты открываешь Библию, Талмуд или Коран, или все остальное, это начинается серьезный разговор. Это священные для людей книги. Здесь никаких вопросов, шуток, игр, толкований и подъеживаний и ироний не должно быть, потому что это занимается... Людям для них это святое писание. И священное писание, потому и священное, что в детском саду маленьким неокрепшим мозгам, на мой взгляд, не нужно впрямую это читать. Я считаю, что суд прав. Я вам верю справедливое решение.
Ну вот сейчас мы спросим у наших слушателей, кто на самом деле прав, по их мнению, суд или воспитательница из детского сада. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Меня зовут Владислав, Санкт-Петербург.
Да, Владислав, как вы считаете, кто прав в данной ситуации?
Ну, вы знаете, очень характерные примеры вы привели, да? И вот господин Гусман, он очень прав. Мне кажется, что правильно сделали, что разрешили однополые браки, правильно сделали, что забрали ребенка, и этого ребенка нужно было отдать в
однополую семью. Не-не, Владислав, подождите секундочку. Мы сейчас говорим уже о другом кейсе.
Да-да, я продолжаю. И после этого нужно запретить ему изучать Библию, я считаю. Это будет очень верно.
А, подождите, то есть вы связали все вместе, да?
Мне кажется, да. Мне кажется, может быть, у вас было построено именно в этом направлении дискуссия.
Нет, вы знаете, вы ошиблись немножко. У нас такого направления не было. Но в любом случае, вы считаете, что Гусман прав.
Что-то есть в этом, как вам кажется, нет?
Что-что?
Что-то в этом есть, как вы считаете?
Возможно, что-то в этом есть, Владислав, вы правы. Но я правильно поняла, вы считаете, что господин Гусман прав, что нельзя действительно читать Библию в детских садах?
Да, ребенка нужно отдать в однополую семью и забрать его матери.
Я поняла. Владислав перенял настроение Юлия Гусмана и во всем хохмит у нас в эфире.
По-моему, перенял настроение Юлия Кабаладзе, отсутствующий при этом. Да,
все стрелки сейчас на Юлия Кабаладзе, я поняла. Давайте послушаем наших присяжных, которые звонят нам в эфир и высказывают свое мнение. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Как зовут вас?
Город Пермь, Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, мне кажется, что уважаемый товарищ Гусман не прав. Почему? Вот Ветхий Завет Библии, он совершенно информационен и рассчитан именно в том числе притчи на детей детского возраста. Они воспитывают там, так сказать, гуманизм, так сказать, первоначальное понимание справедливости, добра. И мне кажется, что совершенно они нейтральны, их нужно, так сказать, в Сочи детском саду читать, вот так.
А вот можно вам вопрос задать?
Да-да.
Вот скажите, пожалуйста, а вот в Ветхом Завете есть огромное количество догм, постулатов и очевидных вещей, которые являются не просто рассказами, сказками или притчами. Это, как бы сказать, люди в это верят, как в абсолютную истину. И вот детские вопросы не на теологическом факультете, а вот в детском саду о том, что «а как там кит с Иовой в чреве? А как?» Вот «а как?» Это дети. Именно об этом, в этом пафос американского суда. Нельзя касаться святых вещей тогда, когда люди безответственно могут это... А дети, что с ним взять?
Ну, так я даже хотела Рождество и Пасху им читать.
Ты читала? Ну, ты прочти, что написано в Библии, в Ветхом Завете. Что написано про Содом, Гоморру? Там не только просто рассказ, там очень много чего.
Одну минуточку. Речь идет о педагоге. Она все-таки, так сказать, работает с детьми, у них какое-то системное образование. И я думаю, что она разберется, что можно, так сказать, читать, а что нельзя. Поэтому, а с точки зрения, так сказать, информационности, с точки зрения понимания, первичного понимания добра, справедливости, Ветхий Завет колоссальный, так сказать, гуманный.
Абсолютно согласен.
Поэтому, мне кажется, что надо читать детям.
Но суд считает, что в светской организации, какой является школа в светском государстве, можно изучать все по поводу религии, это полезно и нужно, и важно, потому что на религии, особенно христианской, цивилизация вся наша построена. Но напрямую Библию нужно читать в церквях, в храмах, синагогах, молельных, мечетях. Где угодно, только, мне кажется, не в детском саду.
Спасибо большое Алексею, который на этот раз не согласился с Юлием Гусманом. И я надеюсь, что сейчас нам позвонят еще люди, которые будут либо согласны, либо не согласны со мной или с Юлием Гусманом. Ну вот Виталий из Тулы как-то некоторым образом прислал нам сообщение, немножко перегибает палку. Он пишет: «Библию запретили, суд на стороне дьявола». Вот так категорично.
Между прочим, это исследуют всегда тогда, когда смешивают веру
и религию.
Нет, веру и религию, вера это тоже. Веру и религию и смешивают с нормальной жизнью. Вот чем меньше будет этих смесей, чем меньше это будет вот взаимо... Надо учить христианской морали или мусульманской морали. Все они замечательные. Или надо людей учить прекрасному и использовать религиозные примеры. На это построена живопись Возрождения. И фильмы огромные, и пьесы, и книги, масса чего. Это прекрасный пример. Но не нужно доводить до того, чтобы Библию нести в школу, в класс. Библия, Коран и Талмуд должны быть предметом изучения как религоведение, как история о религии, о науке религии, но не как закон Божий. Как это было, и сейчас в нашей стране нет.
Сейчас мы примем еще один звонок, прежде чем запустить голосование, но очень-очень коротко я прошу нашего следующего слушателя высказываться. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте, Артем, Москва.
Да, Артем, коротко.
Не соглашусь. Суд не всегда может принять правильное решение. И поэтому здесь, в данном случае, Священное Писание может избранно читаться и в детском саду, и нету никакой опасности. То есть это предел как-то политкорректности, скажем так, до абсурда доведено, на мой взгляд.
Да, это правда, но вы же понимаете, что суд носит норму прецедента. Это же, это может замечательная специалистка, но если это кому-то разрешат, тогда, значит, полагаю, что в детских садах можно же и желательно изучать Библию, а это, мне кажется, и было предметом распоряжения американского суда.
Ну, вряд ли в детском саду можно что-то изучать, но все-таки мне кажется, что избранные моменты священного писания можно читать детям в детском саду. Это ну, как-то абсурд политкорректности. Не согласен с решением суда, не убедили.
Спасибо большое, Артем, за высказанную позицию. Сейчас мы запускаем голосование. Я призываю вас всех высказываться по этой теме. Можно ли считать отрывки из Библии в детском саду, прав ли суд в данном случае? Итак, если вы считаете, что справедливо решение суда, которое запретил читать отрывки из Библии в детском саду, то ваш телефон 660-0664. Если вы не на стороне суда, на стороне воспитательницы из детского сада, и вы считаете это решение несправедливым, то ваш телефон 660-0665. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, справедливо ли решение суда? Если вы считаете, что справедлив суд, который запретил читать Библию в детском саду, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что права воспитательницы и несправедливо решение суда, то ваш телефон 660-0665. Поголосуем некоторое время, и у нас есть еще буквально минутка, чтобы принять еще один звонок. Вот, пожалуй, вот этот звонок мы сейчас примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Добрый вечер, меня зовут Иван из Москвы.
Да, Иван, здравствуйте. Как вы считаете, справедливо ли решение суда в данном случае?
Да, я считаю справедливым решение суда, потому что, в принципе, когда нужно вводить трех воспитателей, как Юлий Соломонович сказал, чтобы читали Талмуд, отрывки, отрывки Корана, люди, которые сдают, ну, отводят ребенка в сад, не рассчитывают, что его там будут учить религии или приобщать к какой-то религии, они его ведут. Ну, просто пока не работает, ребенок проводил где-то время, его воспитывали добру, ну и всему остальному.
Ну вот вам не кажется, что эти отрывки из Библии про Рождество, про Пасху как раз и воспитывают в нем добро?
Как раз отрывки про Рождество и про Пасху имеют непосредственное отношение к Рождеству Христову и воскрешению. То есть там день вхождения Иисуса Христа в Иерусалим, по-моему, праздник Пасхи-то у нас, так? Это самое как раз то, между прочим, что отличает, отрицает еврейский Талмуд, они не признают Христа Богом, если я все правильно помню. Вот, так что это как раз...
Я вас поняла, Иван. Спасибо вам большое. И я останавливаю голосование. У нас остается совсем-совсем немного времени. Останавливаю голосование. Итак, 67,3% проголосовавших считают, что прав суд, что запретил читать Библию в детском саду. И 32,7% считают, что несправедливо решение суда. Я сейчас отниму у вас последние полминуты программы и скажу, что в следующий раз, и это, на это нужно обратить ваше внимание, в следующий раз программа «Кейс» выйдет в четверг, в 8 часов вечера, в четверг. И обращаю ваше внимание, что с утра в четверг вы сможете открыть российскую газету и увидеть все наши кейсы там в приложении Михаила Борщевского, в юридическом приложении, прочитать их с утра и прийти к вашим приемникам, к вашим телевизорам и в 8 часов в четверг посмотреть кейс и послушать его. Спасибо большое, Юлий Гусман. Скажите что-нибудь на прощание.
А знаете, почему это все мы теряем среду и переходим на четверг? Потому что Юрий Григорьевич и Ирочка в среду не могут, у них дела. И в четверг вся наша сетка летит, и мы сейчас будем мучиться в четверг, когда был чудный вечер в среду. Вот так мы живем под прессом.
Программа вот. «Кейс», и я сейчас несправедливо обрываю Юлия Гусмана. Спасибо. Да.